Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, Христос воскресе, Сергей Комаров у микрофона, вы слушаете радио «Радонеж», мы в прямом эфире. Поздравляю вас с пятой недели по Пасхе, неделю Самарянине, но хотел бы говорить сегодня о пророке Иеремии, потому что завтра день его памяти. Раз уж в честь Иеремии храмы не строят, или, может быть, строят, но мало, я, по крайней мере, не видал таких храмов, не слыхал. Раз уж мы ему палеолей не служим, и служба ему не написана, что тоже как-то странно. Может быть, нас кто-то слышит из каких-либо литургических комиссий. Вот почему бы такому важному пророку службу не написать? То мы похвалим его словесно, принесем словесную хвалу. Потому что сказано «хвалите Бога во святых Его». Когда мы прославляем святых, мы, по сути, хвалим Бога, потому что они святы не своей святостью, праведны не своей праведностью, но праведностью Христовой, по вере в Него. Итак, пророк Иеремия, по-еврейски Ирмиягу, возвышенный Яхве. Интересно, что некоторые имена пророческие содержат в себе вот этот корень «я», «ях», «яхве». Да, допустим, Исаия, Захария, вот Иеремия, вот эти все окончания, они указывают на Господа, которому служит пророк. Иеремия второй из четырех великих пророков Ветхого Завета. У нас есть 12 малых и 4 великих пророка. Вот Иеремия второй по счету после Исаии, если посмотреть, как в Библии они у нас расположены. Родился Иеремия в семье священника в городе Анафофе, по-еврейски Анатот. Это городок неподалеку от Иерусалима, приблизительно в 9 километрах. Призвание Иеремии происходит в 13-й год правления царя Иосия, это где-то 627-й год до Рождества Христова, и живет Иеремия достаточно долго при иудейских царях Иосии, Иоахазе, Иоакиме, Иехонии и Сидикии. Иеремия был свидетелем разрушения Иерусалима, то есть он прожил, по сути, трагичную жизнь. Он застал исполнение своих пророчеств и сидел на развалинах Иерусалима и лил слезы, и написал еще книгу «Плач Иеремии». Книга пророка Иеремии формировалась на протяжении лет 40, то есть долго писалась, и деятельное участие в составлении этой книги принимал последователь Иеремии, ученик, писец Варух. Есть такая книга, неканоническая, пророка Варуха. Вот это именно он. Интересно, что Варух этот впоследствии уходит с Иеремии в Египет и там видит кончину Иеремии. В общем, он сопровождал Иеремию до последних дней его жизни. Кстати, где-то читал я, что нашли не так давно археологи некую печатку, да, перстень, печать, что-то такое, приблизительно тех лет, в которых жил Иеремия и Варух, и на этой, по-моему, печати, да, так и написано Барух или Варух, сын, как-то мне не помню, чей он сын. В общем, это едва ли не вот автограф прижизненный вот этого пророка Варуха. Итак, возвращаемся к Иеремии. В начале книги Иеремия рассказывает про то, как Господь его призвал. Это такая типичная история, очень похожа на историю Исаии, например, на историю Моисея. Бог возвестил молодому Иеремии, что он, оказывается, избран еще до рождения, и Господь ставит его на проповедь. И были сказаны такие слова: «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я светил тебя пророком для народов, поставил тебя». Интересно, что практически теми же словами апостол Павел говорит о своем избрании, впоследствии он пишет об этом в послании к Галатам, в первой главе. И Иеремия отвечает Господу, что он еще молод, то есть он не хочет. Это такая интересная деталь, что и Исаия, когда Господь его призвал на служение, это описано в 6 главе книги пророка Исаии, когда Исаия видел видение, да, Господь восседает на престоле, вокруг него серафим. И вот когда Исаия был призван, он тоже сказал: «У меня нечистые уста, и ты посылаешь меня к народу с нечистыми устами». И тогда Господь очищает уста Исаии и все-таки утверждает его и посылает. Как бы вопреки воле, да, то есть сам пророк этого не ищет. Вот как Амос говорил, что «я не пророк и не сын пророка, я собирал сикоморы», то есть он крестьянин был. Вот, как правило, такие великие послушания от Бога даются людям очень простым и смиренным, может быть, даже очень грамотным, может быть, даже они статусные какие-то, но они смиренные в душе, и они не ищут того, чтобы возглашать волю Божью. Вот таких смиренных Господь находит и делает их своими устами. Так же было с Моисеем, если помните, при неопалимой купине. Моисей уже, так сказать, перегоревший по сравнению со своим состоянием в молодые годы, когда он хотел устроить Майдан, революцию в Египте, даже убил египтянина, надеясь спровоцировать Израиль на восстание, но никто за ним не пошел, люди испугались, не было воли Божьей на это. И Моисей убегает посрамленный, и когда ему уже 40, когда ему уже 80 лет, он уже старец такой, много понявший, передумавший, вот он стоит перед неопалимой купиной, Господь посылает его сделать то, чего хотел Моисей в молодости, он уже не хочет. Господь ему говорит: ты пойдешь, он говорит: а я гугнивый. Какой-то у него был дефект речи, возможно, заикался. И Господь говорит: ничего, устами твоими я сделаю Аарона. Потом он говорит: а что я скажу Израилю? Вот скажешь что-то. А как имя твое? Ну вот, вот скажешь так-то. И тогда Моисей говорит: нет, я не пойду. И сказано: гнев Божий возгорелся на Моисея, и все-таки Господь находит средства, чтобы Моисея убедить. Вот когда человек уже понимает свою ограниченность, свое бессилие, и уже не хочет никаких великих свершений, вот тогда Господь его может и поставить на такое служение. «Сила моя в немощи совершается», — говорит Господь. Но для этого человек должен познать свою немощь. Для того-то, собственно, и труд наш по исполнению заповедей. Многие отцы говорят, что труд этот необходим в том числе для того, чтобы человек, ну, понимал свои силы, вот, смирился перед Богом. немощь свою познал. И вот Иеремия искренне считает себя не готовым возвещать народу слова Бога, но Господь говорит ему: «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». Ну, вот и все. «Не бойся их, говорит Господь, я буду избавлять тебя». «И простер Господь руку свою, коснулся уст моих, говорит Иеремия, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои». Тут интересный такой момент, что в 18 главе книги Второзакония, это знаменитая пророческая глава, где мы находим мессианские пророчества, те же слова Господь говорит Моисею о том пророке, которого он пошлет после Моисея. «Вот пророк из среды тебя, как меня, воздвигнет тебя Господь Бог твой, его слушайте». И помимо прочего, Господь говорит, что «я вложу слова мои в уста его». А вот здесь Господь Иеремии говорит: «Вот я вложил слова мои в уста твои», что дает, так сказать, случаю Иеремии некоторое сходство с ситуацией Моисея. Вообще, вот эти слова Моисею, они мессианские. Пророк можно поставить с большой буквы. Здесь о Христе говорится. А также говорится о том, что у Израиля появляется институт пророков, потому что Моисей, по сути, первым пророком был. Но вот Иеремия, это получается пророк, ну, вот такой на уровне Моисея. Вот эта фраза, которую Господь произносит и Моисею, и Иеремии, вот сближает одного пророка с другим. И вот Иеремия обрушивается просто на жителей Иудейского царства, что, опять же, роднит его, допустим, с Исаией. Приблизительно те же слова говорит Исаия иудеям. Обличает в уклонение от Бога в язычество, в нравственном нечестии. «Я насадил тебя, как благородную лозу», говорит Иеремия, слова Бога. «Самое чистое семя, как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы?» Очень похоже, согласитесь, на, опять же, смыслы, которые мы находим у Исаии в 5 главе «Песнь возлюбленного о винограднике». Да, что Господь насадил виноградник, ухаживал за ним, там, поливал его, воздвиг ограду вокруг него. Эти образы потом и Христос использует в своей притче о злых виноградарях. И говорит Исаия, когда Господь пришел собирать урожай, оказалось, что кислые ягоды этот виноград принес. Так, как будто бы за ним не ухаживали. То есть, по сути, этот виноград вырос как дичка. Хотя Господь работал над тем, чтобы он принес сладкий плод. И вот здесь Иеремия пользуется тем же образом. Он говорит: как ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы, когда я тебя питал? Как это может быть? Когда я тебе давал все, Израиль, народ мой, народ Божий, а ты стал дикой отраслью чужой лозы. Вот. Потом Иеремия сравнивает Господа с колодцем живой воды, с таким живительным источником водным. «Два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили». Кстати, да, вспоминается история беседы Христа с самарянкой, то, что как раз завтра мы будем читать на литургии, тематика воды. Вот это. И вот сегодня в богослужении на Всеночной, если обратили внимание, была такая прекрасная идея в текстах богослужения. Вот Христос говорит самарянке: если бы ты знала, кто просит у тебя воды, ты бы сама попросила у него воды. И она ему говорит: как же ты мог бы мне дать воды, если у тебя и почерпала, нет. И колодец глубок, и уходит беседа куда-то дальше, в сторону, про воду мы как будто бы забываем. А богослужение говорит нам, что Христос таки дал ей этой воды. И эта вода есть богопознание. То есть она узнает во Христе Мессию и Спасителя мира. Как потом самаряне уже под воздействием ее проповеди говорят, что мы познали, что ты истина, есть Спаситель мира, Христос. Вот. И она получает эту воду, то есть вот эту веру живую, если хотите, или вот такую премудрость, это слово используется в текстах богослужения, премудрость от Бога она получает, чтобы узнать Христа. Вот такие интересные, красивые идеи. Вообще вода в Священном Писании это образ, который может иметь разные значения. Например, как образ смерти, воды потопа, вспоминаем, или образ жизни. Из воды жизнь рождается. И вспоминаем про крещение, да, родиться от воды и духа. Это образ новой жизни, нового рождения. А также, по толкованию святых отцов, вода, особенно в проповедях Христа о воде, допустим, это 8 глава Евангелия от Иоанна, речь Христа в предполовении Пятидесятницы про воду. Вода в этом контексте означает проповедь евангельскую и благодать Святого Духа. Так вот, возвращаясь к Иеремии, да, «Меня источник воды живой оставили». Вот Господь – источник благодати, Господь – источник премудрости, Господь – источник веры, Он – источник вот этой воды живой. «И вы, – говорит Иеремия, – оставили этот источник и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». В общем, речь идет о подменах некоторых, о идолопоклонстве, то есть подмена истинного живого Бога другими богами, подмена заповедей Божьих своими законами и понятиями. Это значит высечь себе водоемы разбитые. Они изначально разбитые, то есть вода там не будет держаться. Они изначально порочны. И действительно, как мы видим, и Иеремия, и Исаия обличают не только аристократов, не только власть имущих, но и простой народ, потому что, собственно, яблоко от яблони недалеко падает, каков народ, такой и правитель, и наоборот. И проблема народа была тоже в нравственном этом разврате, проблема правителей в идолопоклонстве, а иногда наоборот. И вот Иеремия говорит против них, как и пророк Осия, Иеремия использует образ супружеской неверности. Это вообще часто встречающийся у пророков образ. Иеремия говорит, как жена изменяет мужу, так и ты изменил мне, Израиль, говорит Господь. Такая постыдная, противоестественная измена. Меняют ли своих богов народы, говорит Исаия. А ведь эти боги не бог. Мой же народ променял свою славу на идолов бесполезных. О небеса, ужаснитесь этому, от ужаса содрогнитесь. Это Иеремия 2 глава в переводе РБО. Вот. И Иеремия, подобно Исаии, у него слог такой очень проникновенный и красивый. Вот, допустим, он говорит о том, что для Господа нет абсолютно ничего невидимого, он все видит и все знает. «Словно вор, что пойман с позором, опозорен Израиль. Народ, цари, вельможи, священники, пророки, дереву, они говорят, отец мой, камень, зовут мать моя, они не лицом ко мне повернулись, а спиной, но беда нагрянет. Скажут, спаси нас, где же боги ваши, которых вы сотворили? Пусть спасают вас, если могут, когда беда нагрянет». В каждом городе твоем, Иудея, свой Бог найдется. Но так Господь как будто бы с юмором даже некоторым через Иеремию говорит эти слова народу. И вот Иеремия приводит в пример гибель израильского северного царства. Это ведь предупреждение, да, то, что случилось с соседями, с соседским народом, это предупреждение для вас. Кстати, насколько актуальны эти смыслы сегодня? Вот. Но это не могло образумить упорных иудеев, к сожалению. Так же, как и Исаия, Иеремия обличал иудеев в том, что они формально относились к богослужению и считали, что само выполнение обряда за них, так сказать, их оправдывает. Но это не так. Вот Иеремия говорит, слушайте слова завета сего и исполняйте. То есть исполнять заповеди Божьи нужно. Суть религии в заповедях Божьих, в воле Божьей, а не в том, как правильно исполнить богослужение. Хотя это тоже важно, но самое главное – это отношение с Богом. Вот Иеремия, он горячо поддерживал религиозную реформу царя Иосии, если помните из книги «Царств». Это благочестивый царь, вот, который попытался вернуть Израиль, ну, иудею, точнее говоря, на путь богопочитания. Но новый царь Иоаким, который пришел к власти в 609 году до Рождества Христова, не собирался продолжать дело Иосии, и вот религиозная жизнь, она снова приходит в упадок, и те клятвы, которые народ принес при Иосии, предыдущем царе благочестивом, народ уже начал воспринимать как некий талисман, оберег. То есть люди просто верили, что если тут храм, если есть обеты Божии народу, если отцы наши когда-то были хорошими перед лицом Божьим, то у нас все будет хорошо, и Господь защитит жителей Иерусалима от любых врагов. И эту уверенность поддерживали ложные пророки. Вот тоже такая важная деталь ветхозаветных пророческих книг. Там постоянно отмечаются некие ложные пророки. Это пророки, которые были при дворе, поддерживаемы были царем, получали зарплату, очевидно, и говорили то, что приятно слышать царю и народу. И Иеремия знал, что эти пророки не от Бога, и он их тоже обличал. Вот у него говорится, я не посылал пророков сих, от лица Божия говорится, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Вижу я, пророки Иерусалима творят ужасное, развратные они, живут неправдой, укрепляют руку злодеев. Никто злых дел своих не оставляет. Для меня они все как Содом, жители столицы, как Гоморра. Вот это, конечно, самое страшное оскорбление было для иудеев, сказать, что вы как Содом и Гоморра. И оказывается, даже пророки, вот эти придворные, которых все слушали, официальные пророки, они были того же поля ягода. И вот однажды, когда многочисленный народ собрался в храме на богослужение, у ворот храма появляется Иеремия. И над притихшей толпой он начинает свою грозную речь. Она занимает много страниц в книге пророка Иеремии. Конечно, эти слова, ну, просто звучат как пощечины. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь перед лицом моим в доме сём, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены. Чтобы впредь делать все эти мерзости, не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей? Помните, Христос тот образ употреблял, что вы дом мой превратили в вертеп разбойников, над которым наречено имя мое. Вот представьте себе, да, что народ собрался на службу, и появляется Иеремия, и вот это говорит. Иеремия напоминает, что обряды, жертвы – это не самое главное. «Когда я вывел вас из Египта, не говорил я вашим отцам об этом, не давал им заповеди о всесожжениях и жертвах. Лишь одно я им заповедал – голосу моему повинуйтесь, и буду я вашим Богом. Вы будете моим народом, во всем поступайте так, как я повелю вам, и будете вы благополучны». И предупреждение Иеремия передает от Бога. «Если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, то с домом сим я сделаю то же, что с Силомом. Народ сей предам на проклятие всем народам земли». Напомню, что Силом – это бывший духовный центр израильского народа еще в эпоху Иисуса Навина, в эпоху книги Судей, там была скиния, и совершались жертвоприношения. Потом, в 1050 году до Рождества Христова, Силом был разрушен филистимлянами, а в 721 году до Рождества Христова был полностью разорен войсками ассирийцев. И вот ко времени жизни Иеремии это уже все произошло. Силома уже не существовало, а когда-то он был духовным центром, где тоже были богослужения, и тоже там была скиния и был ковчег. И Господь говорит, вот то же, что произошло с Силомом, может произойти с вами. Гарантий никаких, если вы заповеди не хотите исполнять. Если богослужебная жизнь никак не соотносится с жизнью вашей вне храма. Это же все должно быть в одном духе. Конечно же, речь Иеремии производит страшный скандал. Она была воспринята как богохульство, как надругательство над национальной святыней. Иеремию хотят убить, священники, стоявшие в храме люди, схватили его и кричали: «Ты должен умереть». Однако некоторые старейшины все-таки уговорили народ не убивать пророка. И Иеремию отпустили. Однако злобу свою они сорвали на другом пророке, Урии. Он тоже пророчествовал, подобно Иеремии, о скором разрушении Иерусалима, и вот его они убили. Вообще много пророков упоминаются в Ветхом Завете, которые не писали книг, но они были, эти пророки, они пророчествовали, проповедовали. Это Божьи люди. Вот один из них, Урия, современник Иеремии. И пророк продолжал говорить слова Божии. «Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им, поэтому я преисполнил яростью Господнюю, не могу держать ее в себе». Вот время воздаяния наступало, да, причем у Иеремии даже отмечается, что из-за беззаконий людей страдает вся природа. Вот такие слова из 12 главы. «Доколе земля будет плакать, трава полевая вянуть из-за злодейства живущих на земле. Исчезли звери и птицы, ибо говорили люди, наших путей он, то есть Бог, не видит». Вот такая картина космической катастрофы. Вот подобно тому, как апостол Павел впоследствии напишет, что вся тварь совокупно стенает и мучается, ожидая нашего усыновления, искупления нашего. Вот творение, оно связано с человеком. И в каком состоянии человек, в таком состоянии творение и мир также поврежден грехопадением человека, и мир также будет обожжен впоследствии вместе с человеком, когда будет Бог все во всем. И вот Иеремия говорит о том, что приближается наказание Божие. «Так сказал мне Господь, Бог Израиля, возьми из моей руки эту чашу с вином ярости». Апокалипсис вспоминается, правда? Что-то тоже чаши ярости Господней. «И напои им все народы, которым я тебя посылаю. Когда они спросят тебя, куда же нам идти, скажи им, так говорит Господь. Кто на смерть обречен, пусть идет на смерть. Кто на меч обречен, пусть падет от меча». Кстати, в Апокалипсисе тоже эти слова цитируются. «Кто обречен на голод, пусть голодает. Кто на плен обречен, пусть в плен уходит». Сам пророк, конечно, не хотел такой участи для своей родины. Он очень скорбел и продолжал молиться за свой народ, но вот ужас. Господь ему отвечал: «Не молись, я не слышу этих молитв». Да, вот. 11 глава. «Ты за народ этот не молись, не плачь о нем, не возноси мольбу. Не буду я слушать, когда они станут звать меня в своем несчастье». Или вот 7 глава и в 14 подобное. «Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения, не ходатайствуй предо мной, ибо я не услышу тебя». Представьте себе, что есть такие моменты в истории, когда Бог не слышит даже праведных. Ну, то есть он слышит, понятно, он все видит и слышит, но он не принимает эту молитву, потому что поздно, потому что наказание должно прийти. Оно неминуемо. Только наказание может исправить человека. И Иеремия, вот он плачет об этом. Почему его называют плачущий пророк? Потому что это знание о неминуемой гибели Иерусалима, конечно, разрывало его сердце. И он говорил: «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез». Вот, служение Иеремии связано со скорбью. Недаром, кстати, и Христа ведь некоторые называли Иеремией. Помните, когда Христос спрашивал, за кого почитают меня люди, то ученики честно ему отвечали, что некоторые за Иоанна Крестителя, считая, что он воскрес из мертвых, некоторые за Иеремию или кого-то из других пророков. Почему? Потому что Иеремия обличал, и Христос иногда говорил такие вещи фарисеям, что им очень неприятно было. Они говорили: «Ты нас обижаешь». И вот казни Господни пришли. Вавилонский царь Навуходоносор отправляется в поход против Иудеи. Это было в 604 году до Рождества Христова. И Иеремия начал говорить, что спасение для израильтян есть. Какое? Сдаться. сдаться царю Навуходоносору, не воевать с ним. Это не то время, когда надо воевать. Потому что суды Божьи пришли. И Иеремии запрещают вход в храм, как скандалисту, как провокатору. И он диктует слова от Бога своему ученику Варуху, тот публично читает их в храме. Царь Иоаким заинтересовался этими словами и попросил, чтобы ему принесли свиток и прочитали. И после каждой строчки царь отрезал ножичком часть свитка и бросал в огонь. Показывал такое небрежение к словам пророка. Иеремия вновь продиктовал Варуху пророчества, еще более суровые. Вот, и отныне обличал царя в его жестокости, в упорстве. Вообще Иеремия говорил, что подлинный сын Давидов, то есть подлинный царь, это тот, кто исполняет заповеди Божьи. То есть не так важно родство, как то, что царь исполняет заповеди Божьи. Иеремия снова был арестован, его заковали в колодки, посадили под стражу, его считали предателем родины, ненавистным изменником. Иеремия даже столкнулся с сопротивлением его проповеди в родном городе. Вот как и Христа в Назарете гнали, так и в Анафофе, родном городе Иеремии, жители даже хотели его убить. Вот эти слова, что «я как кроткий агнец, ведомый на заклание, не знал, что они составляют замыслы против меня», да, вот знаменитые слова, которые мы относим ко Христу, они сказаны Иеремией как раз насчет жителей Анафофа, которые хотят его убить. Опять же, вот такое родство с темой Господа Иисуса Христа, с историей Христа, да, очень похоже все. Вот каждый пророк, он прообразовал по-своему Господа Иисуса. И пророк, конечно, он пребывает в тяжелейшем состоянии духа. Он, не забываем, хоть он великий пророк, но он человек. И он очень страдает, ему очень плохо. Он говорит: «Проклят день, в который я родился. Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, чтобы дни мои исчезли в бесславии?» Это 20 глава. Вспомним, что подобные слова были произнесены Иовом, который тоже проклинал день своего рождения. Некоторые этим смущаются, как же так? Это же праведники. Но это живые люди, поймите. И они это все Богу говорили. То есть это не какое-то стремление к самоубийству. Это открытие своего сердца Богу. Да, да, они открывают свои самые тайные мысли, свои чувства перед Господом. Говорят: ну вот, вот то, что я чувствую, услышь меня. Господи, возвах тебе, услышь меня. Да, я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Так говорит Иеремия. То есть у него даже были мысли прекратить проповедь и жить, как все нормальные люди. Зачем ему это надо? Но он говорит: я почувствовал в себе как будто горящий огонь, и не мог не говорить. Вот это пророк Божий. И Господь дает ему силы пройти все до конца. Он отвечает пророку на эти вопли: «Я поставлю тебя против этого народа неприступной стеной медной. На тебя они ополчатся, но будут пред тобой бессильны. Ибо я с тобой, я спасу тебя, я тебя избавлю». Вот эти удивительные беседы пророка с Богом, они тоже отражены в этой замечательной книге. Тем временем царь Иоаким умирает во время осады Иерусалима Навуходоносором, и город был захвачен в 597 году до Рождества Христова. Преемник Иоакима и Иехония, другие люди страны, лучшие люди страны, уведены в плен. И Иеремия возлагает свои надежды на тех людей, которых угнали в Вавилон. Он говорит, что это и будет некий остаток, который Бог очистит обновит, и вернутся они из Вавилона спустя время иными людьми. Это и будет новый Израиль. В 24 главе есть такой образ красивых и спелых смоков. Это те, которые ушли в Вавилон. А гнилые смоквы – это те, которые остались в Иудее. И Господь открывает Иеремии, что именно эти ушедшие раскаются и потом уже будут возвращаться на эти земли и строить новое общество. Вот. И Иеремия, как и другие пророки, он видит свет в конце туннеля, он говорит в том числе и слова утешения. Господь говорит: «Ибо только я знаю, что я предначертал вам. Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду». Однако события развиваются пока очень плохо. Вавилонский царь Навуходоносор ставит наместника на царский престол в Иерусалиме Сидекию. Сидекия показал себя очень слабым, безвольным человеком, к сожалению. Он был под влиянием иудейской верхушки, и иудейская верхушка все-таки хотела избавиться от гнета Навуходоносора и восстановить былую независимость, не понимая, что сейчас нет благословения Божия на это и нет сил. И около 592 года до Рождества Христова Сидекия был вынужден присоединиться к коалиции против Вавилона. Сделал, конечно, огромную ошибку. И Иеремия, узнав об этом, появился перед народом, неся на шее деревянное ярмо и цепи на руках. Вот это, кстати, характерная черта проповеди пророков. Они не всегда проповедовали словом, они иногда проповедовали действиями. Вот в книге пророка Иезекииля тоже много таких моментов, когда он какие-то сценки делает, допустим, строит башню, играется там солдатиками, изображая осаду Иерусалима, вот как ребенок. Или ломает стену своего дома и начинает выносить оттуда вещи ночью, показывая, как будут переселяться иудеи из разрушенного Иерусалима и так далее. И вот Иеремия, он тоже показывает вот такие символические действия. Он возвещает, что Бог передал власть Навуходоносору. Вот так бывает, что Бог может передать власть язычникам над правоверными, чтобы научить правоверных. Бог может использовать нечестивых как меч, как инструмент наказания. Нечестивые за свое нечестие ответят перед Богом, но Бог временно может использовать и неверующих, нечестивых для вразумления народа своего. Об этом говорит Священное Писание. И придворный пророк, некий Анания, лжепророк, снимает ярмо с Иеремии, разбивает его со словами: «Так говорит Господь, так сокрушу ярмо Навуходоносора». И Иеремия очень спокойно отвечает, что он тоже этого бы хотел. Но настоящий пророк должен открывать то, что Бог ему говорит, а не от себя излагать. И Господь через Иеремию говорит, что вместо деревянного ярма на вас будет железное. И действительно, разгневанный Навуходоносор еще раз нападает на Иудейское царство, осаждает Иерусалим. Однако происходит вот такая вещь интересная. Сидекия, в нем вдруг просыпается какая-то вера, какое-то воспоминание о заповедях Божьих, и он повелевает людям отпустить рабов иудеев на свободу, как указывал закон Моисеев. И как только он это сделал, осада Иерусалима была снята. Почему? Потому что фараон Хофра принудил вавилонские войска отступить от города. Несомненно, это было вмешательство Божие. Бог увидел, как Сидекия сделал шаг по направлению к нему, и тоже сделал шаг. Но после того, как осада Иерусалима была снята и опасность миновала, хозяева вновь вернули рабов к себе. То есть все вернулось на круги своя. И Иеремия обличил это тоже. «Так говорит Господь, вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. За это вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, Такая игра слов, да? Вы не дали им свободу, а я вам даю свободу умереть от меча. Да, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли. И вельможи, которым Иеремия уже порядком надоел, говорят царю, надо убить его. Надо убить этого человека, ибо он, говоря такие слова, ослабляет воинов, оставшихся в городе, весь народ. Не добра он желает народу, а только зла. И Иеремию бросают в глубокий ров, наполненный жидкой грязью. Если бы за Иеремию не заступился евнух, эфиоп Авдимелех, представляете, эфиоп заступился, евнух заступился за пророка, когда соплеменники хотели его убить. Он убедил царя, что нельзя гневить Бога убийством пророка, и Иеремию посадили в тюрьму при дворце. И вот пока он и был в тюрьме, Навуходоносор снова начал осаждать Иерусалим, начались тяжелые дни блокады. Ночью Сидекия тайно пришел к Иеремии, видно, в нем боролись какие-то разные мысли и чувства. И Сидекия спросил у Иеремии, что ж делать-то? И Иеремия вторично сказал, надо прекратить бессмысленную войну и сдаться Навуходоносору. Но Сидекия, очевидно, уже был заложником обстоятельств, не мог этого сделать. В результате Иерусалим был разрушен вавилонянами. Вот этот второй вход Навуходоносора в город Иерусалим был уже катастрофическим для Иерусалима. Храм превращается в груду камней, храм разрушается, и Иерусалим превращается тоже в пепелище. Не случайно Бог повелел Иеремии не жениться. В 7 главе говорится, что не бери жену, не женись. То есть Бог уберег пророка от страданий при виде гибели собственных детей. И не случайно Иеремия на глазах у всего Иерусалима разбил глиняный кувшин и говорил, что точно так же будет разбит на черепки этот город. Вот так и получилось. Однако, как мы уже говорили о том, Иеремия говорил не только слова обличения, но и слова утешения. И он писал и говорил о том, что постигший Иерусалим, страшная кара, разорение не означает, что Бог оставил народ навсегда. Вот он пишет, да, что Бог призывает, возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. И однажды люди откликнутся, вот мы идем к тебе, ибо ты Господь Бог наш. Поистине напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор. Поистине в Господе Боге нашем спасении Израилева. Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили перед Господом Богом нашим. И, конечно же, Господь готов принять себе обратно. И, кстати, Иеремия сравнивает народ Израиль с неверной женой, которой был дан развод. И вообще-то по закону, если был дан развод, муж уже не может вернуть жену себе. А Иеремия говорит, что Господь так любит Израиль, что готов как бы нарушить свой собственный закон и принять эту разведенную с ним жену обратно. Вот об этом Иеремия пишет. И утешительные вот слова, допустим, в 31 главе. «Слушайте слово Господа, народы, на далеких берегах возвестите. Говорите так, тот, кто рассеял Израиль, тот его соберет, будет беречь его, как пастух свое стадо. Придут они на горе Сион, возликуют, возрадуются Господним щедротам, пшенице, молодому вину и маслу, коровам и овцам. Станет душа их, как сад цветущий, страдание их завершится. Скорбь я сменю весельем, я их утешу после печали и пошлю им радость». Конечно же, это не только сказано о возвращении иудеев из Вавилонского плена, но здесь уже пахнет Новым Заветом, согласитесь. Это знаменитая 31 глава, в которой впервые звучит словосочетание «Новый Завет», впервые во всем Священном Писании. И далее там Иеремия говорит, что так говорит Господь, что установлю с этим народом новый завет, не тот завет, который был раньше, от которого они уклонялись, хотя я был им верен, а новый завет. И идет там характеристика нового завета, что напишу заповеди на сердцах их. То есть этот завет будет иметь вот уже такую иную природу, он будет духовный. И вот эти пророчества, утешительные пророчества Иеремии, они, конечно же, о церкви. Здесь звучит слово «Сион». Это символ церкви и ветхозаветной, и новозаветной. И вот на горе Сион возликуют. Говорится о церкви уже новозаветной. Однако эти слова звучат во время всеобщей разрухи и голода, им тоже не верят. Вот Иеремия, он, конечно, жутко неудобный пророк для современников. Когда было все хорошо, он говорил, что будет плохо. Потом, когда все было плохо, он говорил, не беспокойтесь, все будет хорошо. И его ненавидели все еще больше. Вот. Иеремия дает обетование Мессии, важное для нас пророчество. Это тоже, это 33 глава. «Настанут дни, — говорит Господь, — когда исполню благое слово, которое я возвещал дому Израиля и дому Иуды. В те дни, в то время, по воле моей, произрастет праведная ветвь, потомок Давида, и будет он вершить на земле справедливый суд. В те дни Иудея спасется, Иерусалим будет жить безмятежно, и зваться он будет так: Господь — оправдание наше». Или еще вот: «В то время назовут Иерусалим престолом Господним, и все народы соберутся в Иерусалим». Вот это уже явно новозаветное пророчество. Вот это слово «ветвь», «праведная ветвь» или «отрасль», да, «потомок Давида». Эта мысль звучит в разных местах пророческих посланий, пророческих писаний. «Отрасль из дома Давидова», «ветвь из дома Давидова», «молодая поросль». Это сказано о Господе Иисусе Христе. И вот про Новый Завет. У нас немного времени уже осталось, надо обязательно сказать. «Вот наступают дни, говорит Господь». Мы читаем 31 главу с 33 стиха. «Когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Иной завет я заключу тогда с потомками Израиля, говорит Господь. Я вложу закон мой им в сердце, в их сердцах его начертаю. Я буду их Богом, они будут моим народом. И никто больше не будет наставлять ближнего своего, брата своего, говоря: познайте Господа. Ибо все они от мала до велика будут знать меня, говорит Господь». То есть о чем речь идет? О том, что богопознание, вот это личностное богообщение, будет одинаково открыто для всех людей, одинаково доступно. То есть мы приступаем к престолу благодати, как пишет апостол Павел. Нам открыт доступ в святилище, как пишет он же. Кстати, в послании к евреям апостол Павел цитирует этот отрывок Иеремии один в один, говоря о превосходстве Нового Завета над Ветхим. Вот в чем суть Нового Завета? В том, что закон Божий должен жить в сердцах человеческих. Не нужны уже скрижали, какие-то каменные доски. Этими скрижалями должны стать сердца. Иеремия сводит заповеди закона в сердце человеческое, желает, чтобы человек исполнял закон уже не только делами, не только словами, но и в душе своей, в своем внутреннем мире, на престоле своего сердца. И для такого человека вот это богопознание будет настолько ощутимой реальностью, что ему не нужно будет ходить и искать Господа. Да, вот никто не будет больше наставлять ближнего своего, то есть никто не будет нуждаться в том, чтобы ему объясняли, кто такой Бог, что он делает, где он. Это будет знанием человека, личным опытом человека. Вот, «все от мала до велика будут знать меня, говорит Господь». То есть и женщины, и мужчины, и старики, и дети. Все. Новый Завет – это некая полнота откровения Божия о себе. И эта полнота предлагается каждому человеку в зависимости от его желания. И еще ключевые слова о Новом Завете: «я прощу им преступления их, о грехе их больше не вспомню». Вот эта весть о прощении грехов тоже важнейшая вещь. Никто с этим ничего не мог поделать до Нового Завета. Потому что даже те жертвы, которые израильтяне приносили за грех, к конечно же, они не могли, как пишет апостол Павел, сделать в совести совершенным человека. Да, кровь тельцов и козлов не может очищать грехи, пишет апостол Павел. Это было ритуальное очищение Израиля от грехов, которые сделал народ Божий в течение года. Но корень греха, да, вот эта нечистота сердечная, она не могла очиститься, потому что не было этой новозаветной благодати, и Христос еще не пострадал, не принес свою искупительную жертву за мир. И вот суть Нового Завета в том, что как раз-таки грех онтологически прощается, в каком смысле? Очищается, вычищается из сердца человеческого. Дьявол изгоняется из человека, этот источник всякого греха, и человек получает благодать Божию для новой жизни во Христе. Вот это и есть прощение. То есть прощение – это же не галочка напротив графы «преступление такое-то, прощен такой-то». Это не юридический акт, это такая онтология, это действие Духа Святого в душе человека. Дух Святой очищает человека от всякой скверной нечистоты, от всех страстей и дает ему возможность быть с Богом. Вот это и есть понятие праведности новозаветное, это и есть прощение в новозаветном понимании. Потому-то и говорят нам все проповедники, что это прощение не может быть односторонним только. Человек в этом тоже участвует. Это синергийный процесс. Насколько человек сам захотел очиститься, избавиться от этого ярма, да, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас, говорит Христос. То есть сбросьте это бремя греха и возьмите иго Христовое, иго его заповедей, иго мое благое, бремя мое легко, говорит Христос. Это тоже такое маленькое иго заповеди Христова, в том плане, что надо потрудиться для их исполнения. Но они легки, потому что сам Христос действует. Вот так. Я прощу им преступления их, а грехе их больше не вспомню. Тот же Иеремия в 31 главе говорит, что в те дни уже не будут говорить: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомину. То есть грехи людей будут прощены навсегда. И Господь не взыщет с новых поколений за вину отцов. Об этом и у Иезекииля тоже говорится, что каждый будет отвечать за свое беззаконие. Вот эпоха Нового Завета – это эпоха новых отношений с Богом, личностных отношений. И последний этап жизни Иеремии, это уже с 39 по 46 главы, зная, что Иеремия призывал покориться Вавилону, вавилоняне освобождают его из тюрьмы после того, как захватывают Иерусалим, и представляют ему право выбора, идти в Вавилон или остаться здесь, на этих родных пепелищах, и он остается. Навуходоносор ставит наместника своего, это Гадолия, иудей. Он должен был возрождать страну, платить налоги Навуходоносору, и безумные иудеи, совершенно безумные люди, его убивают. Это какое-то патриотическое крыло из тех, кто остался в живых вообще. Такое радикальное крыло. Поборники национальной независимости поднимают восстание и убивают наместника Навуходоносора. И, конечно, все в ужасе, что понимают, что свирепый Навуходоносор этого не простит. Иудеи в страхе обращаются к Иеремии. И тут тоже такой интереснейший момент. Они не осознают, что Господь, Яхве, это их Бог. Они спрашивают у Иеремии, спроси у своего Бога. То есть Яхве они называют Богом Иеремии. Это потрясающе. Вот недаром Иеремия видел видение, что гниющие смоквы – это оставшиеся в Иудее. Вот с ними разговаривать было бесполезно. И сказали Иеремии пророку: помолись о нас Господу Богу, чтобы Господь Бог твой, они говорят, указал нам путь, по которому нам идти и что нам делать. И Иеремия ответил иудеям, что Господь говорит, нужно остаться в Иудее. И сказано, народу не понравились слова Иеремии. Вот это, конечно, замечательно, это вот вообще на все времена, когда народ ищет старца, а старец говорит так, что народу не нравится. и все равно народ принимает решение по-своему действовать. Вот, и они принимают другое решение, хоть и спросили, да, что тогда спрашивать, если все равно хотите этого, вы же сделаете то, что хотите, зачем спрашивать? Они спросили, им не понравилось, они принимают свое решение все-таки пойти в Египет. Причем, как оказалось, у них свое было понимание трагедии, которая произошла. Вот мы сейчас читаем, казалось бы, все очевидно. Нет, для них все было не очевидно. Они говорят, с того времени, как перестали мы кадить богине неба и возливать ей возлияние, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода. Вот, пожалуйста. Они, иудеи, оставшиеся в Иерусалиме, считали, что они мало кланялись идолам. Вот такой ужас. Иудеи принудили Иеремию идти с ними в Египет. Там они быстро начали кланяться египетским богам. Представьте себе, какой позор. Да, тот народ, который победоносно когда-то вышел из Египта, попирая этих языческих богов силою Божию, он в каком-то жалком остатке с позором возвращается в Египет, чтобы там кланяться этим богам. По преданию, Иеремия там проповедовал Слово Божие, обличал их, за что был побит камнями. Впоследствии Варух принес Писание Иеремии к переселенцам в Вавилон, где их бережно хранили, внимательно изучали, и потом уже они вошли в канон Священного Писания. Друзья, поздравляю вас с памятью пророка Иеремии. Читайте эту чудную книгу, потому что это Слово Божье на все времена. Всего вам доброго, до свидания. Христос воскресе.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, в субботу 20 мая приглашаем вас помолиться у чудотворных икон и святынь в храмах Москвы. Эта паломническая поездка посвящена любимым русским народам святым, двум Николаям, угоднику Божию, святителю Николаю, нашему скорому помощнику и чудотворцу, которого на Руси всегда с благодарностью называли Никола Милостивый, и святому царю-мученику Николаю Александровичу. Сегодня, когда наша страна переживает время нелегких испытаний, когда наши ребята сражаются с врагом, освобождая земли Южной Руси, поддержим наших воинов соборной молитвой святым царственным мученикам, помолимся о возрождении веры в наших сердцах и спасении Отечества. В субботу 20 мая мы побываем в трех московских храмах, посвященных святителю Николаю. В храме святителя Николая в Хамовниках, где находится московская святыня, чудотворная икона Пресвятой Богородицы, споручница грешных. Помолимся и перед чудотворным образом святителя Николая. Приложимся и к ковчежцу с мощами святителя Николая Чудотворца. Затем побываем в храме святителя Николая Чудотворца в Старом Ваганьково. Там много чтимых икон Пресвятой Богородицы. И почитаем и особенно деревянно-скульптурный образ святителя Николая Можайского, скульптурный образ преподобного Нила Ставобенского, крест с могилы протоиерея Валентина Амфитеатрова с частицами многих святых угодников Божьих, часть древа дуба Маврийского. А завершим мы нашу паломническую поездку в храме святителя Николая Чудотворца в Пыжах молитвой у иконы Царицы Небесной Владимирская и помолимся в этом храме у иконы святых царственных мучеников, в которой находится чудом сохраненная нянечкой царских детей святыня, молочный зубик царевича Алексея и у чтимого списка мироточивого образа государя, царя-мученика Николая Александровича. Поездка состоится 20 мая, в субботу. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61. 14.